MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 108-й выпуск подкаста MobileReview.com. Вот что вы услышите в предпоследнем выпуске 2008 года. Обзор новинок, восторги и сожаления о несбывшемся. Ильдар Муртазин расскажет о телефоне, который не появится в продаже. Особое мнение, несколько тем, и в первую очередь речь пойдет о компании Motorola. В штучках обновленный MacBook Pro, а на кухне сайта разговор об оригинальности публикуемых материалов.
MobileReview.com. Особое мнение.
Честно думал, о чем рассказать в этом выпуске предпоследнем. Я думаю, что в этом году, 2008, в размышлениях, хотелось бы, наверное, подводить итоги, но это следующий выпуск будет, ну, такой последний выпуск, крайний выпуск в году. Это подведение итогов. Окинем взором все, что происходило. Сегодня же я хочу поговорить о темах. Нет, не хочу поговорить о темах, о которых просили вы меня поговорить, но все-таки поговорю о них. Первая тема, которая постоянно возникает, это что происходит с компанией Motorola и что ей светит в дальнейшем. Потому что сегодня компания испытывает не лучшие времена. Фактически на рынок выходит вот Motoaura, такой знаковый продукт, дорогой люксовый продукт. В России он называется V-Dot. С коммерческим именем Aura, в общем-то, не сложилось. Выходит в январе EM325, дорогой продукт на платформе Adjar, и выходит там что-то выходит. А, VE66 в марте появляется. В общем-то, вот я описал вам продукты ближайшего времени, 3 месяца. Ну, во втором, в третьем квартале продуктов будет, в общем-то, не намного больше. Основной упор делается на то, что в октябре компания, возможно, представит новые продукты, которые будут ориентированы на некую социальную составляющую. То есть используют Flickr, Facebook и тому подобные вещи. То есть то, что делает Nokia сегодня. Есть у меня искренние сомнения, что компания сможет это сделать. Вот искренние сомнения. К сожалению, сегодня обороты падают. Компания, которая не смогла за 7 лет сформировать продуктовую линейку, причем 7 лет не самых плохих, когда на коне был Razer, который генерировал неплохие доходы для Motorola. Фактически проблема упиралась в то, что нет продуктовой линейки, и вложения в разные средства, в разные платформы, они не оправдались. Это была платформа LG, которую отменили, потом Linux Java, Moto Mac X, платформа, которая, в общем, дышит на ладан, VE66. Это последний аппарат на ней, один из последних. Это эксперименты с UIC, которые тоже пошли псу под хвост. Не только у Motorola, но и у Sony Ericsson. Получается забавная ситуация. То есть фактически сегодня компания не имеет продуктов. Те продукты, которые есть, они не очень интересны. Ну, то есть можно говорить о том, что ограниченно они интересны. Там Zen 5, очень интересный продукт, Moto Zen, но он не стал популярным, несмотря даже на весьма адекватную цену. Объем поставок крайне мал. То есть Motorola превратилась уже окончательно в нишевого игрока, который продает там, занимает 1% рынка, условно говоря, если говорить про Россию. Кажется, 1%, могу соврать. Совру, недорого возьму, как говорится. Но игрок с интересными решениями. И знаете, вот у меня возникает в последнее время ощущение, что у Motorola, да и у других компаний, в общем, всегда есть некая сильная очень составляющая. У Motorola всегда это были материалы корпуса и дизайн аппаратов. То есть, ну, возможно, спорный момент, но действительно для дизайна телефонов Motorola сделала больше, чем кто-либо еще. Да и материалы, использованные во многих моделях, они опережают свое время. Так же, как и форм-факторы. Одним словом, вот внешняя привлекательность телефонов, она всегда была на коне. Внутренняя начинка всегда была слабее, значительно слабее, чем у конкурентов. Если вот совместить Motorola по внешности, начинку там S60 от Nokia, например, или S40, кому что больше нравится, взять аксессуарику от Sony Ericsson для комплекта поставки, знаете, получится сказка, по-моему. Получится сказка, и действительно получится такой Uber Alles идеальный телефон. Но, к сожалению, это мечты-мечты, как говорится. мы живем в неидеальном, далеко не идеальном мире, и Motorola испытывает проблемы. Я в одном из подкастов про положение Motorola говорил о том, что фактически к концу этого года, в октябре, будет принято некое решение. Финансовый кризис все перемешал, потому что стоимость компании снизилась настолько, что, в общем, что-то делать с ней сейчас — это значит ее фактически закрыть бесплатно и потерять деньги. Поэтому, безусловно, есть еще год. Год будут ждать акционеры, ничего не будут предпринимать, ждать, чтобы конъюнктура на рынке изменилась. И вот этот год, скажем так, у текущего руководства есть некий карт-бланш, чтобы что-то попытаться сделать. Будет ли это сделано? Неизвестно. Но попытки такие, безусловно, будут. Итак, следующий момент, следующий, точнее, не момент, а вопрос после Motorola, который мне задали в нашем форуме, это насколько высока добавленная стоимость за счет торговой марки, бренда, особенно в условиях кризиса, у телефонов того или иного производителя. Вопрос не безинтересный, и часто очень в сети фигурирует такая вещь, как bill of materials, BOM. Когда берут некий аппарат, считают компоненты и говорят, вот, например, этот телефон продается за, ну, условно, $500, а его себестоимость там $150. А компания такая, в общем, жадная, наваривает $350. Это не совсем так. Ну, первое очевидное, что $500 он стоит в рознице, оптовая цена производителя, она меньше. Допустим, что зарабатывает на нем 10%, что, ну, нереально, ну, 20%. То есть уже получаем $400. $400 – это цена производителя. А внутри производителя есть разные подразделения. То есть есть фабрика, которая продает в свою очередь по своей цене, чтобы заработать. То есть на каждом этапе происходит наценка. Есть так называемая логистика, гарантийное обслуживание. То есть гарантийные деньги закладываются в стоимость телефона. Неважно, сломается он у вас или нет, но это некие деньги, которые размазываются по всей серии телефонов и на которые поддерживается сервис. На некоторые модели это много, это порядка $50. На некоторые модели сущие копейки, это $3-4, особенно это касается не имиджевых, а обычных аппаратов, там тысячная серия Nokia, например. Она стоит недорого, но при этом вот эти $3, например, от стоимости телефона в $20, они составляют 15% цены. Хотя там $50 на телефоне стоимостью 400, это значительно больше. То есть фактически это около $60. То есть тут подход достаточно такой взвешенный. Взвешенный и различный. И надо еще понимать, что есть логистика хранения, разработка этих телефонов, поддержание офиса компании, реклама. То есть фактически говорить о там сверхприбылях, когда компания-производитель получает 300%, 400%, 500% на одном аппарате, нельзя. Это не так. И по сути наценки за торговую марку, если вот посмотреть на это, сегодня нет ни одного производителя. Ну, утрированно, да? Я утрированно сейчас говорю. Она есть, но она выражается опосредованно в том, что, например, распространяется гарантия на большее число телефонов, либо компания ведет определенную рекламную политику. То есть фактически вот все сопутствующие расходы дополнительные, помимо производства телефонов, они и закладываются в стоимость. При этом норма прибыли, как правило, она одинакова для разных производителей. И тут надо понимать, что действительно в одном случае мы получаем какой-то дополнительный сервис. Например, сломался ноутбук или телефон, и нам его быстро ремонтируют. Или как у меня, сломался у меня MacBook Pro в свое время, а в Москве совершенно официально купленный. А в Москве его ремонтировали 4,5 месяца. Ну, такая красивая история, да? Красивая история, когда с меня взяли деньги вот за некий дополнительный сервис, изначально, то есть он заложен в стоимость. В России стоимость высока. А по итогу мы получили, что, в общем-то, я получил. В общем-то, мне никто и ничего не отремонтировал, как это было, как это предполагалось мной, исходя из цены этого продукта. Вот это несоответствие, оно часто бьет. Бьет по нашему восприятию, по нашему кошельку, да и по нашим нервам, честно признаюсь. И я поэтому, в общем, отношусь достаточно спокойно. Есть так называемые дорогие бренды, есть дешевые бренды. Но отличаются они именно не наценкой за торговую марку. Они отличаются именно вот всеми этими сопутствующими расходами. Логистика может осуществляться международной компанией по всему миру и стоить при этом сравнимо, как Вася Пупкин и сыновья по России. А может осуществляться там Васей Пупкиным только в одной стране и стоить запредельно дорого. Вот это все входит в стоимость продукта, и мы платим фактически за вот этот бэк-офис и за дополнительные расходы. Величина компании, оптимальность ее расходов, они и показывают, насколько та или иная марка, она ценна. То есть фактически можно говорить о том, что человек определенного круга, он не пойдет в Макдональдс, но не будет обедать каждый день в Макдональдс. Иногда там все мы грешны, заходим в Макдональдс. Порой. Я недавно там, кстати, был. Вот, проезжаю в МакАвто. Заезжали. Но честно скажу, в общем-то, что торговая марка, да, это флёр, который создается пиаром, маркетингом, рекламой. Все вместе, совокупно. Наверное, вот надо понимать это и думать об этом, когда вы говорите о том, что там одна марка более дорогая, другая марка менее дорогая. Ну и перед Новым годом, наверное, в качестве такого бонуса я хочу рассказать, мне удалось пока на бумаге только. В железном варианте это будет в январе. В январе у меня будет поездка, в которой я смогу ознакомиться. Palm пытается восстать из мертвых и пытается, в общем-то, создать новое, или, правильнее сказать, новые, наверное, новые устройства. Это снова Linux, это очередная платформа, чем-то похожа на Linux Access. Тоже есть социальная некая составляющая. Одним словом, Palm попытается реинкарнироваться, вот как правильно. Ну, в общем, живые мертвецы иногда не возвращаются. Наверное, я так скажу. Устройство будет интересно для американского рынка. В общем, это размытие там бренда Apple iPhone в очередной раз, да. Еще одно устройство-заменитель, скажем так, там с какими-то фишками. Мое первое впечатление, что да, для фанатов Palm, которые ностальгируют, это чем-то подойдет, но в целом это не тот Palm, который мы знаем. Даже эмуляция там старой Palm OS, она не спасает. И внешнее устройство прикольное. Прикольное, не более того. Но учитывая вот то, что там со мной связались, я наблюдаю там, как вот эта машина начинает работать, они действительно переняли очень много от Apple. Причем переняли, ну, с поправками, да. Учитывая, что пиаром занимается человек из Apple, бывший пиарчик Apple, оно и понятно. Нагнетается там некая истерия, что мир изменится. Те фанаты Palma, которые были, они сейчас начнут, в общем-то, визжать от восторга снова. Но я бы спокойно к этому относился. Впрочем, я и отношусь спокойно, и смотрю на это, ну, если не свысока, то со стороны. Не будет такого бума, чтобы сказать, что вау, появилась альтернатива там S60, либо чему-то подобному. Нет, не появится, к сожалению. Опять-таки, мне бы хотелось такой альтернативы не в виде помирающего Windows Mobile, а в виде сильной операционной системы. Посмотрим, что будет. Но осталось ждать, в общем, не так долго. Устройство обещали нам прислать. Я уж не знаю, у меня такое ощущение, что даже русскоязычные подкасты некоторые компании прослушивают, не имея русских сотрудников, потом делают какие-то выводы далеко идущие. Поэтому посмотрим, но надеюсь, что нам пришлют там первое устройство на Нове, и мы сможем про них рассказать. К кстати, про G1 так и не доходит руки написать обзор. Точнее, он есть, но, в общем, не все нравится. Поэтому пока задерживаем его, да, в общем, и не к спеху. Потому что это релиз Android 1. Кстати, последняя тема, которую, в общем-то, я озвучивал ее в ночных посиделках. У Android существует 4 релиза. Те, кто кинулись HTC, кинулись первый релиз делать. У нее будет второй, третий и четвертый. Motorola, Sony Ericsson, они начнут работать с сентября, и Samsung с сентября, с третьего релиза. Третий релиз отличается от первых двух тем, что он наиболее функционален. Если первый и второй очень похожи, то есть G1 это релиз 1, следующие два устройства это релиз 2, там незначительные косметические отличия, то релиз 3 принципиально отличен и достаточно мощный, ну, по бумаге, да, мощные возможности, интересная операционка получается. А релиз 4 отличается также косметикой по отношению к третьему. Фактически компании решили не запускать продукты сейчас по одной простой причине: они не хотят компрометировать Android и свои продукты на нем. То есть хотят сразу выкатить так, чтобы было красиво, хорошо, знатно. Поэтому вот ждем сентября, наверное. И Android становится действительно более выигрышной, чем Windows Mobile во многом, начиная с третьего релиза. Но опять-таки, это дело сентября 2009 года. Подождем, увидим, что случится за это время. Вкратце все. Вот все мысли, которые я хотел рассказать, которыми хотел поделиться. Если у вас есть вопросы, как обычно, приглашаю вас в наш форум, раздел подкасты. Там вы можете задать, как вы убедились на примере этого подкаста, получить на них ответы. Надеюсь, максимально полные и развернутые. Удачи и до Нового года. Надеюсь, что мы увидимся и услышимся еще раз. До встречи.
MobileReview.com. Новости.
Стартовали продажи первого в мире Windows Mobile коммуникатора, работающего одновременно с двумя сим-картами и поддерживающего технологии связи сети третьего поколения. Аппарат называется Glowfish DX900. Коммуникатор предоставляет пользователям одновременный и непрерывный доступ сразу к двум телефонным сервисам. Устройство обеспечивает работу в высокоскоростных сетях третьего и второго поколений. В наличии также встроенный приемник спутниковой GPS-навигации и Wi-Fi модуль. Новинка оборудована VGA-дисплеем и 3-мегапиксельной камеры с автофокусом. Ориентировочная розничная стоимость Glowfish DX900 20 990 рублей. Компания Microsoft выпустила свое первое приложение для iPhone. Программа называется Sea Dragon. Она показывает снимки с сайта photosynth.com. Добавлю, что хотя это первая программа от Microsoft для iPhone, но не первый пример программных средств Microsoft для платформы Apple. К примеру, существует версия Microsoft Office для macOS.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Я так полагаю, что пришла наконец пора рассказать о обновленном ноутбуке MacBook Pro компании Apple. Данный ноутбук использую уже какое-то время, очень плотно. В общем, он стал основным. Интересно, что раньше вот эта вот фраза могла быть применима к телефонам. То есть в использовании много аппаратов, но в каком-то из них стоит такая, скажем, самая важная симка. И вот именно он-то является, скажем так, самым главным, самым первым, самым важным. Если говорить о телефонах, то сейчас интересная ситуация. Пользуюсь iPhone 3G, слезать с него не собираюсь, альтернатив не вижу просто-напросто. Второй аппарат Xperia X1, по которому буду еще тоже писать всякие штуки вроде опыта эксплуатации и так далее. Вещичка интересная. Мне ужасно нравится дизайн. Вот обзор вы уже, собственно, можете прочитать на сайте. Не совсем соглашусь, но думаю, что проделанная Артемом работа – это сильная вещь. Это во многом поддерживаю, там, не знаю, могу подписаться под каждым словом, как говорится. Вот здесь уже просто вопрос, к чему вы привыкли, как вы любите работать со своими устройствами и так далее, тому подобное. В общем, не об этом речь, еще к этому вернемся. MacBook Pro образца 2008 года является на данный момент одной из лучших 15-дюймовых моделей на рынке. Можно, конечно, сказать, что это относится к топовым ноутбукам, то есть среди топовых каких-то устройств. Но я считаю, что если уж говорить о ноутбуках вообще, то вот это такая квинтэссенция всего самого хорошего, что есть на рынке. Начну, наверное, просто с дизайна и материалов. Здесь используется все тот же знакомый нам алюминий. Конструкция корпуса, как многие, наверное, знают, теперь у нас по-новому происходит. То есть представляет из себя такой единый кусок алюминия, специальным образом обработанный для того, чтобы туда вставить всю начинку, вот прикрыть еще одной частью, вот и, соответственно, дооснастить уже практически готовую конструкцию. Получается, словно бы корпус такой автомобиля, и ощущение ровно такое же в руках. То есть очень крепкий, очень надежный, очень плотно собранный ноутбук. На некоторых сайтах читал такие высказывания, что, мол, если его взять вот за угол одной рукой и поднять, то можно что-то промять, там продавить и так далее. В районе, это происходит в районе, соответственно, USB-портов, ну и вообще всех портов, они с одной стороны сгруппированы. Вот, и якобы там вот решетка динамика, ее можно продавить. Сколько раз я так делал, даже боюсь сказать, огромное количество раз, ничего не произошло, ничего не случилось. Соответственно, что еще сказать о дизайне? Огромный тачпад, аккуратная перфорация, вот эта штучка на боку для проверки заряда аккумулятора, аккуратные разъемы, в общем, ну не знаю, просто такое богачество из богачеств. Наверное, лучше дизайна для ноутбуков нет. А с каким звуком захлопывается крышка? То есть это такой вот мягкий, такой вальяжный, такой вот хлопочек, скажем так, очень приятный. То есть вот вы завершаете свой трудовой день, захлопываете ноутбук и идете спать. Такой ритуал в какой-то степени для меня тоже. Сторонники продукции Apple сейчас разделились на два лагеря. Один лагерь – это те, кто предпочитает матовые MBP, и те, кто предпочитает глянцевые MBP. Суперпрофессионалы спорят о том, на каком лучше работать, какой лучше для глаз, на каком лучше обрабатывать фотографии и так далее и тому подобное. Споров огромное количество. Специально для того, чтобы эти самые споры разрешить, пообзванивал фотографов знакомых нескольких. Ну, там, конечно, ребята посмеялись. Просто дело в том, что, ну вот, наверное, многим из вас знаком такой господин Лебединский, вот, певец. Не буду говорить, хороший или плохой. Вот, с его творчеством я, естественно, близко знаком. И с ним самим немножко знаком. По роду деятельности там одной из... Ну, в общем, неважно, не суть. Так вот, я просто помню, как господин Лебединский собирал... Ну, он еще по совместительству фотограф, причем хороший. Не буду говорить насчет профессионализма, но просто то, что он делает, он умело продвигает свои труды, вот, и труды заслуживают того, чтобы на них обратить внимание, посмотреть, полюбоваться и так далее. Суть в том, что господин Лебединский собирал себе однажды вот такой вот студийный компьютер для обработки картинок. Вот чисто для себя, что называется. Там и монитор подбирался профессиональный, и системный блок собирался адский. Там, то есть такая система вышла много-много тысяч долларов. Вот. И, естественно, вот человек просто сидел и обрабатывал свои собственные снимки, не в профессиональных целях. Такое себе позволить может не каждый. Насколько это правильно, судить не могу, потому что у человека есть деньги, он хочет получить для себя вот такое хорошее решение надолго. То есть тут просто компьютер для студии, на котором будет обрабатывать фотки, печатать их и так далее, тому подобное. Там еще и принтер был какой-то супер-пупер, и все такое вот в этом роде. Споры насчет того, глянцевый или матовый монитор, насколько они хороши, я бы не советовал к ним прислушиваться вообще никому и никогда. Вы все должны решить для себя сами. Придите в магазин, сравните матрицы. Вот, благо сейчас во многих магазинах стоят рядом и старые, и новые MBP. И там уже решайте. Вот, на мой взгляд, как человека, который сидел и за матовым, и за глянцевым, особой разницы, честно скажу, нет. Фотки обработать там в любительских целях, без разницы. Если говорить о профессиональном, там, каких-то профессиональных вещах, ну, может быть, матовый в чем-то будет лучше. Но, опять же, тут все зависит исключительно от вас. Ко всем воплям на любых форумах, от любых профессионалов не советую прислушиваться, только навредите себе. Можете там что-то себе в голове создать, какой-то образ, вот, с этим образом жить. То есть вас там загружают, если по Пелевину, некий вредоносный код, который вам совсем не нужен. Решайте сами, смотрите сами. Мне дисплей нового MBP крайне нравится. Отличная яркая матрица. Замечательно можно смотреть фильмы в высоком разрешении. Он не напрягает, он услада для глаз, все такое прочее. Причем разрешение довольно большое, там 1440 на, ну, там бла-бла-бла и дальше. Ну, в общем, разрешение хорошее. Его хватает и для игр, и для фильмов, и для фотографий, и для чего угодно. То есть вот с этим, если говорить, вернее, про эту ипостась, то здесь, на мой взгляд, все просто замечательно. Сравнивая со старым MacBook Pro, который был матовый дисплей, вот у меня был, соответственно, обычный, там, без каких-то подсветок и прочего. Ну, не знаю. Мне привычнее вот такой вот глянец. Другой вопрос, конечно, то, что зеркальное покрытие самого дисплея, оно, как бы сказать, сперва кажется, что оно очень маркое. Вот потом понимаешь, что вся эта маркость, она незаметна. То есть, когда дисплей работает, вы вообще не видите никаких следов. При любых условиях освещения. Под определенными углами можно там разглядеть. Но если сравнивать, ну вот у меня Toshiba X200, допустим, там каждый отпечаток очень сильно влияет на изображение. Здесь то ли за счет яркости, то ли за счет еще там каких-то моментов. На все это просто не обращаешь внимания. А дисплей элементарно можно почистить. Для этого не нужны какие-то средства. Не знаю, даже сухая тряпочка. Потереть, все. Он чист, он пришел, соответственно, в исходное состояние. Еще одна песня – это клавиатура. Клавиатура крайне хорошая. Кнопки разделены, локализация выполнена очень аккуратно. Буквы хоть одинаковые по размеру, но здесь вот так вот ловко сделано то, что, соответственно, буквы, буква латинская и буква русская, они находятся прямо по углам. И у вас никогда не возникает никаких вопросов, если вы вдруг смотрите на клаву, куда надо нажать. Ход у кнопок такой небольшой, но чувствительный. И ошибок при наборе лично у меня мало. То есть обычно к новому ноутбуку привыкаешь долго. Здесь этого не было. Клавиатура очень аккуратная, очень качественная. И такая она удобна для того, чтобы на ней долго-долго работать. Что еще вам сказать? По поводу набора различных интерфейсов. Есть у нас Ethernet, есть у нас замечательный кабель, ой, вернее, разъем для блока питания подмагниченный, все тот же. Здесь мне он показался более тугим, чем на старом MBP. То есть то ли магнит посильней, но такое нужно определенные усилия, чтобы его вырвать. Вот. И, кстати, было проверено уже не один раз, когда случайно там ноутбук снимал с зарядки. То есть выскакивает он очень быстро, но если рукой его тянуть, то вот как-то туговато. Есть у нас здесь парочка разъемов, соответственно, USB, DVI, Ethernet разъем, разъем для наушников, ну и, в общем, для микрофона, тра-та-та. Все, что нужно, здесь есть. Вот, можно пользоваться пультом универсальным от Apple. Можно, ну, разъем для DVD щелевой. Тут, наверное, ничего нового не скажу, оставлю для обзора. Может быть, лучше, наверное, будет нам поговорить по поводу игр и так далее. Все-таки здесь используются две видеокарты, такая спаренная система. Управлять, соответственно, ими вы можете из настроек в разделе энергосбережения. Здесь можно, соответственно, включить либо режим сохранения электроэнергии, либо режим высокой производительности. В зависимости от того, что вы включите, будет ноутбук у вас работать определенное время. Вот могу сказать, что в режиме энергосбережения это 15-дюймовая махина. Не побоюсь этого слова, может проработать более 4 часов. Если поиграть с яркостью, а она даже на минимальном уровне вполне, скажем так, ну, на минимальном уровне она просто вырубается, но вот на близком к минимальному уровню можно работать. Очень даже хорошо. Соответственно, включен Wi-Fi, включен Bluetooth, ходим там, что-то смотрим в сети, работаем, делаем всякие там офисные вещи. Работает более 4 часов. Это крайне хороший результат, на мой взгляд, для такого ноутбука. Соответственно, у меня версия с процессором 2.4. Не, скажем так, максимальный, не максимальная производительность, максимальная — это 2.8 на заказ. Вот, наверное, найдутся люди, которые захотят, собственно, это сделать. Но были бы деньги, я бы тоже сделал бы с удовольствием, купил бы именно эту модель с 2.8. Так вот, я сейчас не буду рассказывать вам по поводу видеокарт, оставлю тоже для обзора, он будет на этой неделе, ближе к концу. Там будет первая часть, как раз посвященная играм. Самое интересное, что я решил уж, коли это такой практически игровая машина, то потестировать на полную катушку. Для начала поставил Bootcamp. И в виндосовый раздел поставил Call of Duty 4. Интересно началось сразу же. Во-первых, Vista нашла только одну видеокарту. Вот я решил, что, наверное, стоит тогда, может быть, посмотреть, включен ли у меня, какой режим у меня включен в Mac OS. В Mac OS был включен режим энергосбережения. Я включил режим, который там позволяет работать двум видеокартам сразу. Вернулся в Windows. Вторую видеокарту он все равно не нашел. Нашел только вот основную. В Call of Duty 4 играть можно было на близких к максимальным настройкам, в онлайне, соответственно, либо так, вполне удобно. Ноутбук греется, практически не шумит. Вот я использовал подставку для охлаждения, потому что, ну, нагрев серьезен. Вот, но, тем не менее, нагрев меньше, чем у предыдущих MVP. Вот что я вам должен сказать. Причем, как-то странно это работает. То есть, вот, скажем, начинаешь играть, ноутбук очень сильно греется, потом, по прошествии времени, немножко как бы вот остывает. То есть, он не обжигает руки, как предыдущий MVP. Такого нет. Что ставил еще? Fallout 3 идет, тоже на близких к максимальным настройкам. Настройках. Ну, еще какие-то современные игры пробовать. Там, не знаю, может быть, Red Alert 3, соответственно, тоже ставил. И там тоже средние настройки, все идет. На максимальных начинаются тормоза. Мне было интересно посмотреть, а вот как будет у нас все происходить, если попробовать некие версии игр, ну, скажем, одинаковых и для Mac, и для Windows. То есть, ну вот, допустим, Battlefield 2042. Поставил на Windows, вполне себе неплохо работает на средних настройках. И по сети играть очень здорово, то есть там все быстренько, так шустренько, ну, вообще без проблем. И в одиночном режиме тоже, соответственно. Специально для сравнения я приобрел версию Battlefield 2042 для macOS и поставил ее, соответственно, уже находясь в Леопарде. Работали две видеокарты. Одному играть можно. То есть все более-менее так нормально. Как только переходишь в сетевой режим, начинаются жуткие тормоза. Непонятно, с чем связаны. Там стоял, соответственно, последний патч, и вот, и все такое. Но вот странная абсолютная вещь, потому что вестись по сети играть можно, а находясь в Леопарде, играть по сети практически нельзя. Лаги, очень, там, не знаю, какие-то постоянные вот эти вот проблемы. Нереально. Еще один пример. CNC3, соответственно, это у нас такая стратежка под Mac. Ну, она есть и под Windows, и под Mac. Тут уже у меня тоже было две версии. Поставил и ту, и другую. Версия, в общем, под Windows достаточно шустренько шла и, в принципе, ровно себя вела, даже когда... Просто там есть такой момент, как чем больше врагов на дисплее, тем, соответственно, игра больше тормозит. Ну, или не тормозит, если компьютер мощный. Но вот если говорить о ноутбуках, то это характерная такая черта. тормоза. То есть начинаются практически незаметные, но тормоза. Так вот, эти тормоза мне показались гораздо более выраженными именно на Леопарде. В общем, не знаю почему, но если на MacBook Pro установить Bootcamp, вот, и уже в недрах этого самого буткампа заниматься всяким игроделием и игроводчеством, да, то это гораздо удобнее, чем играть в игры именно под macOS. Я не говорю о том, что можно поставить там какую-нибудь SPO или еще что-то, какую-то такую игрушку. Они будут идти хорошо. Warcraft будет идти хорошо. А если говорить о более сложных вещах, то здесь вам дорога именно вот через Bootcamp, все делают такие дела. Вот, если вы собираетесь серьезно играть в игры, рекомендую все-таки версию с процессором 2.5. Вот, лучше, конечно, 2.8, но это будет очень дорогая покупка, вот если из России это делать. То есть нужно заказывать конфигурацию, чтобы вам ее сюда привезли, здесь уже покупать. В итоге цена будет далеко за 100 тысяч рублей. Я думаю. Версия, которая у меня вот находится, это, соответственно, процессор 2.4. Стоит у нас порядка 80 тысяч рублей. Вот, цена не такая, как в Штатах. Вот, если у вас там есть друзья, знакомые или еще какая возможность приобрести, то рекомендую покупать там. Потому что, ну, как бы гарантия будет, а гравировка не суть важна. Вот, все остальное, соответственно, ровно так же, как и на локализованном MBP. 80 тысяч рублей – хорошая цена. За эти деньги можно купить много чего. Вот, если брать 15-дюймовые ноутбуки, то можно купить, не знаю, ну, скажем, какую-то навороченную Toshiba F50, у которой будет более мощный процессор, более мощная видеокарта и лучше будет дисплей, вот, и там плюс еще графический процессор специальный выделенный, то есть преимуществ много. Вот, можно купить, не знаю, там какой-то ноутбук Sony из FV-серии, тоже пятнашку, вот, так далее и тому подобное. Это будет дешевле. Вот, говоря и о Sony, и о Toshiba, это будет дешевле. А я писал в форуме о том, что покупка MBP за те деньги, которые продаются у нас, рекомендовать я могу лишь людям, которые любят и могут себе позволить излишества различные. Потому что в какой-то степени MacBook Pro – это излишество. Это отличный ноутбук для многих-многих задач. Он красив. Для пятнашки он достаточно компактен, немного весит. У него есть все необходимое для там работы. И рекомендовать его, однако, вот довольно тяжело. То есть покупка дорогая. Вот есть множество более дешевых альтернатив. Вот, но устоять перед очарованием очень и очень сложно. Кроме того, есть куча фишек вот чисто таких вот эпловских. Они вроде бы... То есть, когда о них вот читаешь где-то или когда о них кто-то рассказывает, это кажется какой-то ерундой. Но на самом деле, когда вы поработаете хотя бы немножко вот за этим тачпадом, где прикосновениями можно делать кучу вещей, когда вы будете пользоваться такой простой функцией, как вот, ну, вот четырьмя пальцами, соответственно, вы берете и проводите вниз по тачпаду, перед вами всплывают все открытые окна, и вы можете выбрать любой из них. А вы проводите вверх, и перед вами оказывается рабочий стол. Вы проводите четырьмя пальцами слева направо, перед вами открывается список таких больших иконок запущенных приложений, к которым вы можете перейти. А мышью пользоваться просто не хочется. То есть вполне себе самодостаточная вещь. Ну, конечно, в игрушки играть мышь по-любому понадобится, но если говорить о такой типичной офисной работе, то мышь просто не нужна. Дисплей, клавиатура с подсветкой замечательная, причем мне очень нравится, как работает авторегулировка яркости. То есть она связана с подсветкой клавиатуры. И вот можно буквально смотреть, как вот пока свет есть, то есть в зависимости от уровня света включается подсветка или выключается, работает эта штука очень корректно. Множество таких вот есть еще фишек, которые вот мне кажется, очень важными и нужными. Вот именно поэтому я так люблю MacBook Pro образца 2008 года. Не знаю, что там скажут любители Sony, не знаю, что там скажут любители Toshiba или других каких-то фирм. Вот я, тем не менее, считаю, что это одна из таких вот самых-самых идеальных пятнашек в уходящем уже году. Но, дорогая, если бы вот у меня было 80 тысяч рублей, которые мог бы свободно потратить, вот, то я, наверное, все-таки, скрипя сердце, отказался бы от MBP в сторону, допустим, ну, не знаю, той же Sony FV. Потому что там, хотя, конечно, фишек, может быть, и нет, вот, но зато есть дизайн. И зато есть не такая бьющая по кошельку цена. Вот будем надеяться, что в следующем году прайс придет хоть в какое-то, не знаю, согласуется хоть немного с тем, что мы видим в Штатах. Вот, кстати, тут же скажу, что все-таки, ну, рекомендовать к покупке могу, но если есть возможность, не покупайте в России. Очень дорого. Вот. Такой вот получился у меня рассказ про MacBook Pro. Ну, можем пообщаться в форуме, еще будут, соответственно, материалы от меня на эту тему. Я думаю, что немножко я вам о нем расскажу больше, чем было в обзорах моих коллег. Особенно это касается игровой ипостаси. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Новости.
88 новых сборов и налогов предложил принять губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Петерсон в попытке закрыть 15-миллиардный дефицит городского бюджета. В длинном списке можно найти налоги на билеты в кино, проезд такси, газировку, пиво, вино, сигары и массаж. Также губернатор предлагает пополнить бюджет за счет налогов с продаж услуг кабельного и спутникового телевидения. В дополнение губернатор придумал так называемый iPod-налог, согласно которому владельцы данных устройств должны будут платить налоги с каждого скачанного в магазине музыкального произведения и прочих платных цифровых развлекательных услуг. Компания Google добавила новую возможность в популярный картографический сервис Google Maps. Если раньше получить доступ к видео можно было с помощью специального опционального расширения Google Maps, то теперь эта функция доступна как встроенное решение. В меню «Еще» появилась опция «Видео», которая отображает связанные с этой местностью видеоролики YouTube с проставленными соответствующими геотегами. Также с помощью меню «Еще» можно получить доступ к фотографиям, панорамию и записям онлайн-энциклопедии. Википедия.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Скоро Новый год, поэтому сегодня обзор новинок необычный. Иногда я хулиганю, делаю обзоры аппаратов, которые вышли уже на рынок или там, неправильно сказал, не вышли на рынок, а готовятся к выходу, к анонсу. Так было с Samsung Ego, так было с рядом Nokia-ных моделей. Но сегодня я хочу, наверное, поговорить о телефоне, который не выйдет на рынок. Не секрет, что многие производители отменили многие модели. И я, честно говоря, разрывался. У меня вот два аппарата. Это Alisa от Sony Ericsson и некий премиум-аппарат от Nokia. Не тот премиум-аппарат, который я описывал в отмененных моделях. Это не Prisma Slider, такая похожая на Vertu металлическая. Нет, отнюдь нет, это 8000-я серия. Называть этот продукт я не буду по ряду причин, но честно скажу, что нам показывали кусочки этого продукта на конференции Nokia-ной для партнеров. Nokia-ной, вот плохо звучит, конференции Nokia для партнеров. И вот в последнюю поездку в Барселону мне удалось немножко ближе с ним познакомиться. Познакомиться, причем подержать его в руках. Не претендую на всеохватность. Мое знакомство там 30 минут буквально состоялось. В темноте вечером, то есть я особо не фотографировал им. Но есть о чем рассказать. Начнем по порядку. Во-первых, это слайдер металлический, такого белого-белого матового цвета, а-ля нержавейка, ну, нержавейка это и есть фактически, но он матовый. Если мы берем 8000-ю серию, там матовые аппараты были. Это вот такой приятный матовый с рисунком. С рисунком имеется в виду такие мелкие полоски, подчеркивающие металлическую фактуру. Вот этот аппарат тоненький. Он достаточно тоненький, он не намного толще N76. Это такая тонкая раскладушка, но при этом чуть поуже и не такой высокий. Ну нет, по высоте, наверное, такой же. А в чем его прелесть? Прелесть в том, что он выдержан в 8000-й серии. Я сразу подчеркну, аппарат на рынок не выйдет. Это вот такие восторги и сожаления о былом, о несбывшемся. И объяснение, почему, в общем-то, этот аппарат не состоялся. В общем, аппарат, он достаточно сбалансированный, хороший, красивый, хорошо лежит. Внешне нравится. Нравится, но спокойно. Знаете, нет вот такого восторга. Сразу видна 8000-я серия. Это как 8620 Луна. Есть фишка, вот это стекло полупрозрачное, но при этом, ну, вот как-то спокойно. Нет такого, что вах-вах-вах, не цепляет. Старшие арты модели и тому подобное, они как-то цепляют, ну, в большей мере. Это вот такая спокойная классика, спокойная простота, которая привлекает. В этой модели все намного проще. То есть она интересна, но не более того. И это должна была стать первая попытка компании Nokia, в общем-то, в 8000-й серии отойти от канонов того, что пользователям нужна только простота, что пользователям нужно только звонить, и во вторую очередь нужны камеры и тому подобные вещи. Это первый аппарат, который обещал стать интересным функционально без всяких скидок там на 8000-ю серию. То есть это совмещение платформы S60. Да-да, именно это смартфон. Совмещение платформы S60 и совмещение хорошей камеры. То есть Carl Zeiss 5 мегапикселей, достаточно неплохое качество. Понятно, это не фотографический флагман, но качество неплохое, особенно для, в общем-то, аппарата такого размера. И тут, в общем-то, я хочу отметить вот что. S60 совершенно обычно, но как-то это смотрится на вот имиджевом продукте непривычно. Первое время берет отторопь, и, в общем-то, стиль оформления достаточно такой, ну, скажем так, гамма в одном стиле, и выглядит она в тон устройству. Чем-то похоже 8000-й серии, она вообще однотонная часто. Тут ровно то же было сделано. То есть, ну, понятно, что это тема, их разукрасить можно как угодно. Но в целом устройство получилось таким необычным. И вот тут я хотел вплотную подойти к тому, почему это устройство отменили одним из первых. Наверное, причина именно в том, что на рынке, когда там есть кризисные явления, надо сосредоточиться на массовых продажах, любые эксперименты, они идут во вред. То есть вот движение в сторону S60 и большей функциональности имиджевых продуктов, оно будет сохраняться. Но оно будет постепенным, не таким резким, как в этом продукте. То есть тут смена концепции. С одной стороны, S60 привлекает теки, привлекает многих обычных людей, но привлекает обычных людей не своей функциональностью или возможностями, а неким флером. То есть фактически там лучшая камера, лучшее музыкальное решение, что-то подобное. Но никак не вот, привлекает, скажем так, каким-то решением, которое можно сказать, вот, потому что это S60, потому что это смартфон. И вот такой переход резкий относительно, что у нас был не смартфон, а стал смартфон, он, ну, скажем так, он резкий. И людям не всегда это может понравиться, не всегда это воспринимается корректно и правильно. И рассчитывать на большие продажи нельзя, однозначно нельзя. И поэтому, в общем-то, эту модель, наверное, порезали одной из первых. То есть на вот такой смене парадигмы много не заработаешь. Понятно, что это должна быть одна, вторая, третья, четвертая модель. Например, для S60 раскладушки это, в общем-то, неудачный форм-фактор для продуктов S60. Неудачный не потому, что люди не покупают. Тот же N76 продан большими тиражами, просто модель красивая внешне. Неудачность тут описывается другим словом, наверное, все-таки, да? Речь идет о том, что мы получаем смену парадигмы. И не всегда смена парадигмы может проходить очень безболезненно. Надо людей подготовить, чтобы у людей возник спрос на такие продукты. Зачастую 8000-я серия – это второй телефон, это даже не первый телефон. И вот в качестве второго телефона мы получаем, ну, неплохое решение, но отнюдь не самое лучшее, не самое интересное. Если мы посмотрим на то, что происходит с имиджевым сегментом, это всегда простота. Простота возникает не на пустом месте. Она возникает для того, чтобы ограничить число функций и ограничить негативные отзывы. Негативные отзывы о том, что что-то может сломаться, что-то может не работать. То есть те функции, которые есть, они должны работать на ура, потому что продукт стоит дорого. Чем больше функций, просто это статистическая функция. Чем больше функциональность аппарата, тем больше вероятность поломок или там отказов. И они будут. Потому что телефоны сегодня сложные, так же, как и программное обеспечение. Мне кажется, что время все-таки S60 в имиджевых продуктах вот такого класса, оно еще не пришло. Но оно придет уже в конце 2009-го, в начале 2010-го года. То есть первые робкие попытки, скажем так. Вряд ли эти продукты будут сверхмассовыми. Отнюдь нет. S60 тоже это не самая массовая платформа на сегодня. Там S40 продукты намного более массовые. Но постепенный переход людей, вот так хочется сказать, в веру S60, либо в смартфонную веру, он происходит. Людям хочется больше, больше и больше функций, функциональности. И именно S60 может эту функциональность предложить. Поэтому это вопрос времени, когда имиджевые продукты появятся такого рода. Безусловно, для меня, как технически подкованного человека и человека, который ищет неплохие, интересные решения, вот этот слайдер отмененный, он был крайне интересен. Я бы с таким ходил, честно. С одной стороны имидж, с другой стороны функциональность. Но таких людей, как я, немного. И это не показатель массового рынка. То есть вложение в модель, которую сделал бы Nokia, в дорогую рекламу, в дорогой промоушен, в упаковку, в комплект поставки, одним словом, во все, не окупили бы те продажи, которые были бы неплохи для своего сегмента, но не оглушительные. То же самое происходило с 8620 Luna. Неплохой аппарат, который не имел каких-то оглушительных продаж на фоне 8820. Поэтому вот так и сложилось, и этот продукт отменен. Но все, что мог я про него рассказать, не вдаваясь особо в какие-то секретные детали, я вам рассказал. Я думаю, что понимание, почему этот продукт вот сейчас не вышел и не выйдет там в первом полугодии, оно есть. Поэтому моя задача выполнена на этот раз. Миссия завершена. И до следующего подкаста, до Нового года, он еще, я надеюсь, появится. До свидания.
MobileReview.com. Новости.
В сети появилась первая информация о четырех новых моделях Motorola, которые готовятся к выпуску в 2009 году у оператора Verizon Wireless. Пока известны лишь их кодовые названия и сроки выпуска. Телефон Rush 2 ожидается раньше остальных в первом квартале или даже в самом начале года. Это недорогая модель форм-факторе слайдера с QWERTY-клавиатурой. Модель Motorola Calgary с сенсорным дисплеем выполнена в форм-факторе сходном с Sidekick, когда клавиатура закрыта подвижным модулем с экраном. Motorola Inferno выглядит как один из последних следовательный Moto Ming, и Motorola Flash представляет собой моноблок, который будет управляться главным образом через сенсорный дисплей. Тайваньская компания MiTek, известная у нас своими GPS-навигаторами Mio, объявила о приобретении американской компании Magellan. Речь идет о покупке GPS-бизнеса, включая активы, торговую марку, интеллектуальную собственность и так далее. Сумма сделки не превысит 96 миллионов долларов. Конкретная цифра будет определена в январе 2009 года, в зависимости от показателей компании на рынке. Тогда же и будет завершена сама сделка. Добавлю, что в марте 2007 года MiTek уже приобрела компанию Nevman и до сих пор предлагает продукты под этим брендом.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить такому вопросу, как оригинальность материалов или неоригинальность этих материалов. Ну, не секрет, что существует такое явление, которое называется рерайтинг. Рерайтинг в переводе с английского – это переписывание материалов. Ну, например, появляется какая-то некая интересная тема, которая волнует вас, но вы настолько хороший ресурс, ну, там «хороший» можно назвать как угодно, в кавычках, с издевкой, ну, на самом деле с издевкой, наверное, в моем случае. Вы настолько хороший ресурс, что вы не можете там републикацию материала сделать по понятным причинам. Например, Mobile Review не разрешает перепечатывать свои обзоры, материалы. Ну, только новости наши со ссылкой на источник можно перепечатывать. И, соответственно, взять этот материал вы не можете, тема вам интересна, и вы хотите написать про нее. Писать можно самостоятельно, а можно, в общем-то, взять чужой материал и банально его переписать. То есть берется некая канва, и дальше своими словами все переписывается. Тут есть очень большая опасность, что люди, которые, в общем-то, переписывают такие материалы, как правило, в теме не очень подкованы, не очень сильны. И с этим связана большая проблема. Большая проблема в том, что, стараясь зачастую отличить, сделать отличным не в плане хорошим, а в плане отличий свой материал от исходного, они добавляют какие-то ненужные подробности. И зачастую, особенно в технических материалах, смысл от этого теряется, становится совершенно другим. И, в общем-то, мягко говоря, выглядит это неинтересно. Ну, неинтересно – это легкое слово, смешно выглядит. Так вот, я не имею ничего против рерайтинга, по крайней мере, люди там работают, но главное, почему я не имею ничего против, потому что каждый автор, который переписывает там наш материал, он льет воду на нашу мельницу, по сути. А он делает все как бы специально и хорошо для нас. Он пропагандирует нашу точку зрения на тот или иной вопрос. И это очень неплохо. Я знаю, например, одно печатное издание, которое там, ну, это не обзоры мобильных телефонов, это, скажем так, на полполосы некое описание мобильного телефона, которое включает в себя основные мысли. Так вот, в этом издании четко придерживаются того, что мы пишем. То есть берут наш обзор, основные мысли из этого обзора, и у них получается свой собственный продукт, но с нашими мыслями. Мне кажется, это очень неплохо, потому что получается, что мы вот нашу точку зрения не просто до рынка доносим, до коллег доносим, они начинают ее продавливать на рынок, используя свои издания. То есть зачастую адресую наши же мысли к людям, которые никогда не читали Mobile Review, там мой блог или что-то подобное. То есть информация вот таким образом, она растекается по рынку, растекается среди читателей. Это прекрасно, это классно, это хорошо. Я не знаю, как это еще назвать. Поэтому против рерайтинга как явления я никогда не имел ничего против. Тем более, что это, ну, не плагиат как таковой. Есть некая работа, люди стараются. Как верно подметил мой друг в моем же блоге, ну, переписать материал крайне тяжело, проще сесть и самому написать. Да, это действительно так, и это понимание приходит, в общем-то, с годами, наверное, к людям, которые этим занимаются. Зачастую вот эта работа, переписывание чужого материала, она намного тяжелее, чем создание своего материала. Хотя, с другой стороны, наверное, есть люди, которым это, ну, более, для них это более простой путь. Знаете, это мне напоминает сочкование студентов или там школьников, когда они прикладывают намного больше усилий для изображения бурной деятельности, о том, что они делают лабораторную работу или там физический опыт. Хотя на самом деле вот проведение такого опыта или работы, оно занимает намного меньше времени, чем изображение, симуляция этой бурной деятельности. Но это надо понимать. Надо понимать, что причина следствия вот таковы. Надо понимать, что люди, в общем-то, имеют возможность подобным образом там реагировать на какие-то вещи. Ну и т.д. и т.п. Фактически можно говорить о том, что сделать работу зачастую качественно, написать статью намного быстрее, не всякую статью, но намного быстрее, чем переписывать чужую. Тут к рерайтингу примыкает, в общем-то, такая вещь, о которой написали. И вообще вы украли буквы Кирилла и Мефодия, и т.д. и т.п. Люди не понимают простой вещи. А вещь эта заключается в том, что материал, компоновка, стилизация и прочее – это ваше. Когда его переписывают, в этом нет ничего плохого, потому что компоновка и стилизация, как правило, компоновка при этом может сохраняться, но стилизация становится другой совершенно. Ну, те же самые мысли, завернутые в другую упаковку. Почему? Нет. Это возможно. Другое дело, что часто вот свои материалы по явным признакам, они видны. Я могу рассказать из своего опыта такую историю. Однажды мы сидели с тайваньской компанией, ну, скажем так, компании из Юго-Восточной Азии, которая является контрактным производителем мобильных телефонов для многих компаний. Это один из крупнейших производителей. И на встрече они мне, в общем-то, рассказали некую информацию о том, что вот у нас будет то-то, то-то, то-то. Информация была, как любят, ненавижу это слово, его любят говорить, эксклюзивно. Ну, то есть, фактически, информация неизвестная никому на рынке. И мы написали про это, в общем-то, даже не новость, а в статье я мельком посвятил, в одной из статей посвятил целый абзац этому. И мне очень понравилось, когда появилась статья на неком псевдоконкурирующем ресурсе, где было написано примерно следующее. По сообщению наших источников из компании А, и дальше шло перечисление, в общем-то, того, о чем я написал. И тут было понятно, что взято это из нашего материала, потому что перечисление шло, вот, в общем, именно той информации, которая изложена. Понятно, откуда информация вышла. Понятно, что в этом издании никогда не было людей, которые хотя бы приблизительно понимают, кто в этой компании за что отвечает, как можно с этими людьми общаться. Одним словом, ну, явно как бы информация вышла из наших уст. Иногда я, ну, в прошлом, скажем так, я развлекался тем, что в некоторых статьях, в некритичных местах добавлял специальные такие псевдоошибки. То есть, ну, это даже не ошибки, это некая информация, которая не критична для восприятия материала, но очень хорошо показывает, кто берет за основу наши статьи и переписывает их. Очень показательный такой пример. Например, о, масло масляное, наконец-таки я добился этого. Пример, например, итак, когда я в одной из статей изменил год. Год там одной из технологий, скажем так, и затем с удовольствием собирал ссылки по сети, когда все с упорством, достойным лучшего применения, писали этот год, потому что он написан у нас, писали из раза в раз. Но если бы кто-то не поленился зайти на первоисточник, на сайт компании-производителя, в пресс-релизы секцию, и открыл пресс-релиз, их там несколько, посвященных этой технологии, то он увидел бы странную картину, что год там отмечен не 2003, а 2002. И вот это сказочным образом, в общем-то, цифра сегодня кочует. Более того, вот в 80% материалов по этой тематике эта цифра наша. Наша, то есть 2003 год стоит, который не является верной. Тут можно, в общем-то, говорить все, что угодно, но я вам честно признаюсь. Это крайне забавляет меня порой. То есть видно, кто, в общем-то, ссылается, кто берет за основу материалы. И опять-таки я подчеркну, это неплохо. Неплохо, потому что это пропагандирует вашу точку зрения. Это тоже необходимо. А стыдиться этого, ну, наверное, не нужно, потому что это не плагиат. Фактически, не надо об этом кричать, наверное, на каждом углу, но для некоторых изданий, которые не имеют качественных журналистов, авторов, это хороший выход для того, чтобы выдавать приемлемого качества материала. Понятно, что рерайтинг стоит дешевле, чем написание полноценной статьи. Понятно, что в рерайтинге теряется смысл. То есть, если сравнить два материала, исходный и тот, что вышел из-под пера рерайтера, вот второй материал будет более куцым. Многие подробности, они откидываются. Откидываются за ненадобностью, либо просто откидываются, потому что такой материал выглядит не так хорошо. Ну, скажем так, не хотят, чтобы были попытки его сравнить хоть как-то, чтобы эти материалы можно было сопоставить. Тут в рассуждениях у меня же в блоге такой вот, пользуясь служебным положением, неприкрытый пиар, eldarmurtazin.livejournal.com, у меня в блоге там развернулась слабенькая полемика о том, что, в общем-то, одинаковые мысли, одинаковые слова, одинаковые буквы алфавита и тому подобные вещи. Все это правильно, и более того, но рерайтинг выдает с головой то, что в некоторых абзацах поабзацно совпадают мысли в предложениях. Так не бывает. Понятно, если посадить миллион обезьян к пишущим машинкам, то когда-нибудь они напишут поэму Шекспира. Хотя в реальности это никогда не случится. Энтропия тут высока. Поэтому вот в такие совпадения, когда 5 предложений, 5, 6, 7 предложений подряд в абзаце идут с одинаковыми мыслями переписанными, так не бывает. Это фантастика. Знаете, как в рекламе сыра Хохланд. Это фантастика, сынок. Так вот, это действительно фантастика. Так не бывает. Поэтому я использую принцип бритвы Оккама и не ищу сложных каких-то объяснений о том, что с автором мы прошли одинаковый жизненный путь, одинаково думаем, одинаково мыслим, поэтому у нас выходят одинаковые тексты. Это не так. Я тут ни в коем случае не качаю права и не говорю, что «О, да, у нас там что-то украли, обидели». Нет, это просто факт, к которому можно относиться, знаете, как, ну, это просто констатация факта, да. Есть вот наши тапочки, которые всем нравятся. Другие люди пытаются делать нечто подобное. Но у них получается не так красиво, не так хорошо. Это тоже данность на сегодняшний день. Но окей. Их материалы имеют право на существование также. Я не вижу в этом никакой крамолы. То есть вот важно это понять, что как к явлению рерайтингу я отношусь вполне себе нормально. У меня нет каких-то иллюзий относительно этого. Более того, рерайтеров привлечь к какому-то преследованию или там наказать как-то невозможно, да и не нужно. Потому что есть такое понятие очень простое: первичный и вторичный материал. Вот мы ориентируемся на первичный материал, когда мы рассказываем что-то новое нашей аудитории. Вторичные материалы – это когда, в общем-то, рассказывается нечто вторичное о том, что было, что будет. И материалы не изобилуют там большим количеством деталей. Это признак рерайтинга. Наверное, вот если отталкиваться от этого, вам станет вот понятна вся разница. Опять-таки, есть определенная аудитория, которая совершенно всеядна, она не понимает разницы. Более того, в тех же комментариях мне писали, что... Да и вообще, я вам сейчас накидаю ссылок о том, что вот тема статьи, которую вы взяли в качестве примера, она разработана давно кучей других изданий. Позвольте, ну при чем тут тема? Мы не брали монополию на какие-то темы о мобильных телефонах. Более того, если на сайте А есть обзор устройства там X, назовем его, то почему обзора X не может быть в куче других мест? Он будет, и это нормально, это хорошо, есть выбор, где и что почитать. Мне непонятно другое, почему считается, что, скажем так, обзор устройства X с сайта А не может быть переписан сайтом Б автоматически. Ну, это уже такие дебри, в которые углубляться не стоит. На мой взгляд, тут есть над чем подумать. Рерайтинг – это хороший способ иногда там, закрыть какие-то темы, о которых вы не хотите тратить время. Но, опять-таки, подчеркну, мы этим не занимаемся и никогда не занимались. Но в некоторых случаях рерайтинг можно использовать. Почему нет? Это один из инструментов существующих. Там не буду в такие уникальные вещи вдаваться, когда есть конкуренция между какими-то двумя проектами необычными и прочим. Но в целом на Западе, кстати, отношение к рерайтингу, оно не такое либеральное, как у меня. Рерайтинг считается на Западе фактически одним из подвидов плагиата. Но сумасшедшие американские журналисты и американцы в целом, помешанные на авторском праве, там, в общем, все зашкаливает. Честно, зашкаливает, когда вплоть до того, что «А можно ли я поставлю ссылку на ваш материал? Вы не будете против?» Это, вот, знаете, запуганные уже люди, которые боятся поставить ссылку. А неужели я их засужу? Хотя сам World Wide Web, он предназначен для того, чтобы ставить ссылки. И тут я вам честно скажу, но мне кажется, что это уже бред какой-то. То же самое с мыслями. Когда какой-то журналист высказывает какую-то мысль, он считает ее там своей прерогативой. На мой взгляд, людям не хватает. Очень много случайных людей в профессии. Очень много. Ну, там хороший пример, та же самая Аляпка. Совершенно человек случайный, который в телефонах не бум-бум. Ну, может, сейчас поднабралось чего-то. Но те вещи, которые она с умным видом произносит, это, в общем, мягко говоря, блестючий, пахучий. Ну, не знаю, она этого не говорила, но одним словом, это ни о чем. Ни о чем никак, хотя и для таких высказываний аудитория всегда будет. Почему нет? В общем, ни в коем случае не хочу никого обижать, но есть журналистика, а есть так. Вышли погулять, как говорится. Вот эту разницу надо четко понимать. Понимать в первую очередь для того, чтобы видеть, что... То есть чувствовать вкус тех блюд, которыми вас почуют разные издания. Почуют, хотят накормить. Не всегда это получается хорошо. Наверное, в этом аспекте, в общем-то, и надо задумываться. А что происходит, как происходит? Я, пожалуй, рассказал все про рерайтинг, что хотел. Если у вас будут дополнительные вопросы о этой теме, я с удовольствием поделюсь с вами мыслями, соображениями в нашем форуме, раздел подкаста. Ну и я думаю, что до Нового года будет еще одна кухня сайта, поэтому мы еще встретимся. До новых встреч, удачи вам.
MobileReview.com. Новости.
Компании SanDisk и Toshiba объявили, что на их совместном предприятии, находящемся в японском городе Йокаити, с января на 30% будет снижено производство NAND флеш-модулей памяти. По заявлению компании, из-за спада в мировой экономике спрос на флеш-память снизился. Кроме сокращения производства, SanDisk и Toshiba планируют кратковременную остановку фабрик по производству памяти с 31 декабря 2008 по 12 января 2009 года. Компания Gresso выпустила новую коллекцию смартфонов Lux Gresso Avantgard Skeleton. Смартфоны этой коллекции облачены в корпус из титанового сплава с керамическим покрытием, устойчивым к царапинам. Дисплей защищен сапфировым стеклом 42 карата с антибликовым покрытием. Сапфировое стекло на задней панели аппарата украшает логотип компании Gresso, покрытый золотом 10 микрон. Всего будет выпущено 15 аппаратов серии Gresso Avantgard Skeleton. Цена модели составит 3999 евро.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт. Крайне вероятно, что не последний в уходящем году. Но к празднику готовиться нужно, ясен пень, заранее. И сегодня в чарте болгарские колокольчики, новогодние оды к радости, пьяная песня и две любовные темы. Собственно, именно в таком порядке все и будет. Как показывает опыт и просмотр некоторых кинематографических шедевров разной степени тупости, главная рождественская песенка «Jingle Bells» в любой ситуации, и в комедийной, и в какой-нибудь чудовищно жуткой, звучит одинаково и ни на секунду не теряет своего фирменного идиотизма. В чарте болгарский вариант колокольчиков «Jingle Bells». Пятое место.
Лига облак снег, кончишь чуден бег, по поля летим и се веселим. Виж луна изгря, пътят заблестя, нашата шейна лети, извънче звъни. Зън, 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 ставайте от сън. Вижте вънчини летят, извънци звънят. Оу, зън, 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 ставайте от сън. Вижте вънчини летят, извънци звънят. Хей, зън, 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 ставайте от сън. Вижте вънчини летят, извънци звънят.
Не меньше радости, чем в только что прозвучавшем суперхите и в нашем следующем рингтоне. При первых его звуках в голове возникают картинки с пьяненькими гостями, танцующими на свадьбе. Или даже Верка Сердючка, отплясывающая чечетку в ритме машинки «Зингер». Четвертое место. Кстати, о свадьбах и о том, что на них происходит. Горько. Горько осознавать, что важное событие в жизни одних людей, в жизни других, откладывается воспоминанием о жестком похмелье утром следующего дня. Впрочем, и в этом главное отличие свадьбы от Нового года, кстати, с наступающим. Так вот, главное отличие в том, что на свадьбах частенько снимают происходящее на видеокамеру, и эти записи потом позволяют восстановить хронологию событий. Кроме того, жутко интересно выяснить, что же такого произошло в день таинственно выпавший из памяти. Третье место чарта, рингтон «What do you do with a drunken sailor?»
What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor early in the morning? Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises early in the morning.
Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning.
Way, hey, up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning.
Так, верхушка чарта, два места, каждое из которых украшены красивой мелодией. Что называется, включайте погромче, дамы приглашают кавалеров, да и кавалеры, как обычно. Сначала сопливо-меланхоличная штучка под названием «What Love Can Be». Второе место. А еще выше, выше всех сегодня волшебники из Basement Jacks. Начало трека Hot and Cold, с одной стороны, звучит достаточно странно, чтобы вы сразу поняли, что это звонит ваш телефон, а с другой все равно укладывается в определение красивая мелодия. Золото мобильного чарта. Hot and Cold, Basement Jacks.
Speak to me no more.
На сегодня все. Вместе с мобильным чартом мы еще на 5 минут приблизились к Новому году, о котором, я надеюсь, подробнее поговорим в следующем выпуске чарта. Присылайте свои мелодии на форуме портала Mobile Review в ветке, посвященной рингтонам, и участвуйте в составлении чарта.
MobileReview.com. Жизнь в движении.